Том 7, глава 1. Внутреннее состояние русского общества во времена Иоанна IV. Титул царский. Обычаи нового царского двора. Состав двора. Знатнейшие фамилии. Княжеские отчины. Уменьшительные имена. Местничество. Кормление и служба. Стрельцы, пушкари, иноземцы. Продовольствие войска. Пасоха. Станичная и сторожевая служба. Шляхта в Западной России. Казаки. Финансы. Областное управление. Города. Села. Холопи. Инородцы. Промышленность. Торговля. Физические бедствия. Города в Западной России. Крестьяне. Промышленность. Торговля. Церковь в Восточной и Западной России. Новый судебник Восточной России. Новый статут в Западной. Народное право. Нравы и обычаи Восточной и Западной России. Литература. Книгопечатание. Если, по словам Герберштейна, еще великий князь Василий Иоаннович кончил то, что начато было отцом его, и властью своей над подданными превосходил всех монархов в целом свете, то сын Васильев, вследствие изложенных выше обстоятельств, сознал вполне свое значение, сознал свое отличие от тех государей, которые выбраны многомятежную волею народную, или к которым земля приписывается. Это сознание Иоанна высказалось прежде всего в принятии титула царя и самодержца, во введении его в постоянное употребление как внутри, так и вне, в старании оправдать это принятие, утвердить его на исторических основах средствами, какие употреблялись в то время. Для придания титулу большей торжественности Иоанн в начале его стал употреблять так называемое богословие. Троице, пресущественное и пребожественное, и преблагая праве верующим в тя истинным христианам, дателю премудрости, преневедомый и пресветлий крайний верх. Направи нас на истину Твою и настави нас на повеление Твоя, да возглаголим о людях Твоих по воле Твоей, сего уба Бога нашего, в Троице славимого, милостью и хотением удрежахом скипетр российского царствия, мы, великий государь, царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси, самодержец, Владимирский, Московский, Новгородский, царь Казанский, царь Астраханский, государь Псковский и великий князь Смоленский, Тверский, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных государь, и великий князь Новгорода, Низовские земли, Черниговский, Рязанский, Полоцкий, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский, Кандинский и всея сибирские земли, и северные страны повелитель, и государь отчины земли Лифлянские, и иных многих земель государь. Иоанну нравились пышные выражения грамот, которые присылались ему восточными владетелями, и некоторые из этих выражений мы встречаем в его грамотах. Что касается до обычаев нового царского двора, то обряды царской свадьбы при Иоанне ничем не отличаются от обряда, который мы видели при свадьбе отца Иоаннова. Замечательно, что на третьей и на последней свадьбе царя, на большом месте или вместо отца, посаженным отцом, был у Иоанна меньшой сын, царевич Федор, а не старший, Иоанн, который был Тысяцким. По всем вероятностям, причина заключалась в семейных отношениях царевича Иоанна. Во время третьей свадьбы отцовой он был сам женихом. Последнюю свадьбу уже не был мужем первой жены. А мы видели, что при обручении великой княжны Елены старший посол литовский не мог занимать место жениха, потому что был женат на другой жене. В 1573 году была в Новгороде свадьба нареченного лифлянского короля Магнуса, который женился на племяннице царской, дочери князя Владимира Андреевича, Марии. Жених был протестант. И потому при описании этой свадьбы читаем. «Венчаться королю на Пробойной улице, на Славнове, у Дмитрия Святого, а с королем ехать римскому попу, а княжну обручать и венчать Дмитровскому попу. Приехав к венчанию, княжне идти в церковь, а королю стать на паперти и венчать короля по его закону, а княжну по христианскому закону. Совершеннолетие сына и наследника Иоанна в случае своей смерти царь назначил в 20 лет. Восприемниками при крещении младенцев царского дома по-прежнему были духовные лица. Так восприемником царевича Иоанна был митрополит Макарий. Крещение происходило в Чудове монастыре у мощей святого Алексия. Крещение царевны Анны происходило в Новодевичьем монастыре. И как родилась царевна, Иоанн приехал в Новодевичий монастырь и обложил храм святого Иоакима и Анны. Тут слушал всенощную и заутреннюю. Утром церковь освящал и дочь свою крестил. Восприемниками были два старца – Адриан из Андросовой пустыни и Геннадий из Сарайской. О крестных матерях не говорится. Когда у князя Владимира Андреевича родилась дочь, то на его радости на другой день были у него царь, царевич Иван, царь Александр Казанский и многие бояре, и кушали овощи. По случаю рождения царевича Иоанна прощены были судные пошлины. Царь писал диакам: «Как сын наш, царевич Иван, народился, и которые дела засужены и кончены до его нарождения, а пошлины еще не взяты, с тех дел пошлин не брать». В описании приема польских послов во время малолетства Иоанна IV читаем: «Стояли у великого князя для бережения. На правой стороне боярин князь Василий Васильевич Шуйский, а на левой боярин и конюший князь Иван Федорович Оболенский Овчина. Да у князя Василия стояли Иван Иванович Андреевича Челяднин. Ходил у великого князя в дяде место». Для сироты, лишившегося отца, место последнего, естественно, занимал дядя, наблюдавший за его воспитанием и поведением, особенно в тех случаях, где мать, как женщина, не могла присутствовать. Отсюда и теперь употребительное у нас слово «дядька», в смысле «человека», представленного смотреть за ребенком. Поездки царские имели троякую цель. Осмотр мест. Объезд. Так в 1566 году ездил Иоанн в объезд в Козельск, Белев, Волхов и другие украинские места. Боярам же, дворянам и детям боярским приказал с собою ехать со всем служебным порядком. Вторая цель поездок была богомолье. Третья – забава, или, как тогда выражались, прохлада. После стола царского бывали пиры. В чем они состояли, видно из того, что они бывали после стола. Траур по особам царского дома, кроме печальной одежды, состоял еще в отращивании волос, что называлось «быть в волосах». В описи домашнему имуществу царя Иоанна находим перечисление образов разных нарядов. Число этих нарядов простирается до 55, потом перечисляются государевы комнатные образа, кресты и иконы, которые государь носит на себе. Из платья перечисляются кушаки, ферези, терляки, армяки, кафтаны, кафтанцы, шапки, чуги, опояски, наурузы, опашни, однорядки, тигеляй, япончи, тафьи, шубы, колпаки, зипуны. Упоминаются чулки сафьянные, шитые золотом, серебром, шелками, башмаки, чоботы, цепи, ожерелья. Перечисляются сосуды золотые и серебряные разных названий. Кувшины, бочки, яндовы, достаканы, мушермы, рукомойники, братины, чарки, ковши, мисы, ложки, кубки, корцы, корчики, лохани, рога буйволовые, стопы, ножи булатные, клепики муромские. Упоминаются часы медные, золоченные книжкою и только. Мы видели, как Иоанн при учреждении опричнины определил свои отношения к думе боярской. Видели, каким образом созван был собор по поводу войны литовской. Название князей по-прежнему встречаем еще выше названия бояр. В духовной Иоанна говорится еще о князьях-служилых в Московской и Тверской земле. Но на собор 1566 года явились бояре, окольничи, казначеи, печатник, чиновник, присутствующий у бояр в суде, думные дьяки, дворяне первой статьи, дворяне и дети боярские другой статьи. Здесь, как не видим князей в отдельности и выше бояр, окольничих и дворян, так не видим и детей боярских в отдельности и выше дворян. Ясный знак, что вследствие возвышения значения великого князя, теперь царя, возвышается значение службы к нему близкой, службы при дворе его, и перед этим значением никнет значение происхождения, значение князя и сына боярского. Последнее название меняется своим местом с названием дворянина и означает уже низший разряд служилых людей. Но любопытно, что если сверху старались возвысить значение дворовой службы над значением происхождения, то внизу удерживались еще прежние понятия, вследствие чего видим в актах сопоставление старых и новых понятий, что при тогдашней неопределенности легко допускалось. Так в начале приведенного соборного акта 1566 года встречаем только название «бояр», окольничих, казначеев, печатника, чиновника при боярском суде, думных дьяков, дворян первой и второй статьи. Но в конце акта, пред прикладыванием рук, читаем. «Мы, государя своего царя, и великого князя бояре и окольничи, и приказные люди, и дьяки на сей грамоте, государю своему крест целовали и руки свои приложили». А мы, княжата и дети боярские и дворяне, на сей грамоте, на своих речах, государю своему крест целовали. Если по означенным причинам возвысилось значение дворянина, то еще более по тем же причинам возвысилось значение слуги, ибо это название с описываемого времени является самым почетным. В 1554 году его носил князь Михаил Иванович Воротынский. Значение окольничьего все более и более уясняется. В чине царского венчания говорится: «За великим князем идут его братья и дети, за ними бояре и прочие вельможи и княжата, и дети боярские, и все благородные юноши. И никто же тогда дерзнет приходить царского пути, но все со страхом предстоят, каждый на своем месте». Потому что по обеим странам великого князя идут тогда окольничи и прочие чиновники со всяким вниманием и украшением, каждый по своему чину. Поют молебен. Тогда же великого князя окольничи и прочие чиновники ходят по всей церкви и устанавливают народ, чтоб стоял со всяким молчанием и кротостью и целомудрым вниманием. Мы видели, что еще в правлении Елены, кроме бояр, окольничих и дворецких, жили, то есть присутствовали в думе, и некоторые дети боярские. Самостоятельное правление Иоанна видим дворян, которые называются большими и вместе с боярами присутствуют при важных делах, когда другие дворяне быть не могут. Так при описании приема литовского посланника Быковского читаем: «Царь велел дворянам из шатра повыступить, оставил у себя бояр и дьяков избных и дворян больших, которым быть пригоже, и велел литовскому посланнику речь говорить». Потом встречаются дворяне, которые живут у государя с боярами. Далее встречаем название: «Бояре ближней думы» и «Дворяне ближней думы». Наконец является и название думных дворян. При описании приема литовских послов, приезжавших от Батурия для подтверждения Запольского перемирия, читаем: «От государя сидели бояре в большой лавке, и окольничие, и дворяне думные, и казначеи, и дворяне сверстные. А на окольничьем месте сидел окольничий Степан Васильевич Годунов, и дворяне большие, и князья черкасские и тюменские». Мы видели также дворян первой и второй статьи при описании собора 1566 года. Встречаем название: «Боярин и дворецкий», «Боярин и оружничий», «Кравчий», «Путный ключник», «Печатник», «Дьяк дворцовый», «Дьяк избный», «Дьяк введенный». Как возвысилось значение дьяка, можно видеть из того, что один из них, известный Ржевский, называется наместником Черниговским. Встречаем названия именитых людей. Так при описании новгородского разгрома летописец говорит: «Иные дети боярские в городе гостей и приказных людей государевых, именитых и торговых людей перехватали». Встречаем название «именной человек» вместо «знатный». Что касается до порядка мест, занимаемых боярами в думе, то о нем прежде всего можно получить сведения из сношений литовских панов разных с боярами. Но этими сведениями нужно пользоваться, однако, с большой осторожностью, ибо паны при отправлении своих послов и грамот сообразовались иногда не с порядком мест, но с особенным значением, особенную приближенностью бояр к государю. В 1552 году литовские паны присылали посла князю Ивану Михайловичу Шуйскому и боярину и дворецкому Даниле Романовичу Юрьеву, в 1555 князю Ивану Михайловичу Шуйскому. Переписки о мире гетмана Хаткевича с московским воеводою в Ливонии Иваном Петровичем Федоровичем Челядниным, наивысшую радую московскую, называются: «Боярин и воевода наивысший, наместник Владимирский, князь Иван Дмитриевич Бельский». «Боярин и наместник Великого Новгорода, князь Иван Федорович Мстиславский». «Боярин и наместник Казанский, князь Василий Михайлович Глинский». «Боярин и наместник Тверской, Данила Романович Юрьевича Захарьина». Между боярами, участвовавшими в соборном совещании 1566 года, не встречаем уже имен князя Василия Глинского и Данилы Романовича. Здесь за Бельским и Мстиславским следует Иван Петрович Яковля, Челяднин. Потом князь Иван Иванович Пронский, Иван Большой и Иван Меньшой Васильевича Шереметьевы, князь Василий Семенович Серебряного, Никита Романович Юрьев,